что, мы продолжаем?
У нас еще одна такая... Ух ты, тут даже слова не катурились. Кит, шапка, бутылка, стакан. К чему это? Стакан нам тут поставили. Вопросы были на перерыв, то, что интересно такие... То, что мы перестраиваемся постепенно. И вот если брать опять то, что я говорил про медиков, я опять повторюсь, не отменяется помощь медицинская, потому что вот, многие воспринимают то, что вот синтез ведет к тому, что больницы отменят. Нет, больницы как таковые нужны, потому что всегда бывают какие-то проблемы хирургического, там, например, там, с руками, ногами, это неважно, что-то повредили, что-то поломали, это всегда придется потом лечить. Плюс помимо того, что мы, ну, то есть человек бывает заболевает очень сильно, и его нужно выводить из этого состояния. То есть когда вопрос стоит между жизнью и смертью, тогда что вы будете применять, синтез или хирургию, однозначно надо будет применять все. То есть и хирургию, и синтезные варианты. Иногда можно просто хирургически избавиться от тех или иных вариантов. Поэтому тут нет. Все нужно знать, как синтезировать. Но к этому надо прийти, наверное. В перспективе, какой-то отдаленной перспективе, будут больницы, наверное, будут некое в ином состоянии, наверное, просто немного по-другому. То есть у тела есть система такая, система физического тела регенеративная, такая система регенерации называется, когда тело само восстановилось. Ну, вы сами видите, что там поранились, тело восстановилось. А вот что это будет настолько мощное, когда у вас не только там раны будут затягиваться, а еще конечности будут отращиваться. В перспективе. Это, причем это не фантастика, был прецедент, когда ребенок какой-то в азиатской стране, малоразвитый, малограмотный ребенок развлекался тем, что брал саламандру и отрывал у нее ноги. И следил за тем, как у нее отрастали ноги. Ноги, хвост, вот видите, там ящерица, хвост оторвали, она опять выросла. Вот ребенок с детства, ну маленький ребенок, баловался, просто отрывал руку, или там ну, лапку саламандры, и там наблюдал за ней, какой-то период проходит, у нее отрастает лапка. Ну и ребенок сложил, что у него то же самое должно быть. Ну, так как там были боевые действия, то ли в Афганистане, то ли какие-то, вот, знаете, где очень много мин было. Ребенок подорвался на мине пехотной, в итоге не оторвал ногу. Но ребенок же не знал, что ноги не отрастают. В итоге он этим ввел в шок все научное сообщество, медицинское, когда у ребенка начала расти нога. Вот реально, буквально, то есть ребенок, ну что, что он поверил, что у него растет нога. Вернее, он не знал, что они не отрастают. Он просто видел, что они растут. Он настолько поверил, что система сложила, и регенерация начала работать в таком направлении, что у него начала расти нога. Потом это... Ученые сами как бы удивлялись, как это так. Вот если ребенок смог, ведь это любой может, и в перспективе, скорее всего, мы к этому придем, потому что вот брать тот же самый фильм «Секрет», там очень хороший пример человека, когда человек потерял, то есть в результате авиакатастрофы получил повреждение спинного мозга, в итоге позвоночника, вернее, там у него только глаза работали. Но разум не отключился, и в итоге человек в течение года восстановился, то есть он из состояния инвалида, как в состоянии овощи, когда там даже ничего делать не мог, просто глазами моргал, зная принцип то, что если разум живой, он может заставить все тело, то есть тело восстановилось, и он начал двигаться. То есть это реальный человек, который описывал. То есть если фильм смотрели, там видели, когда человек реально описывает свою жизнь по этой ситуации, когда врачи его приговорили к постели, причем там ничего не двигалось. То есть вот если брать тот же самый фильм «1+1», вот примерно такая ситуация. Там даже он хотя бы головой двигал, а вообще даже головой не двигал, просто глаза моргали. Он поставил установку, что он там к Рождеству выйдет. Я не знаю, там какой период прошел, но человек в итоге... вышел своими ногами, и это реально. То есть если мы начнем вот глубоко смотреть на резервы человеческого тела, это всего лишь одна часть тела физическая. Но вот если мы начнем видеть это тело еще и в синтезе других возможностей, то же самое души, разума, сердца, и видеть, что мы действуем. То есть если наше тело такое может, то в синтезе мощи души, сердца, разума, мы начинаем быть еще мощнее, еще сильнее. Вот тоже вопрос был, когда мы действуем, например, там, по душе. Есть такое выражение, когда вот по душе мне это я делаю, не по душе я не делаю. И вот если мы начинаем буквально смотреть по душе, многие воспринимают, знаете, как вот просто мне нравится, я это делаю, мне нравится, это я не делаю. А если мы видим, что душа – это часть, а еще есть сердце, есть еще разум, металл, ну, то есть если вот брать даже человека пятый раз, сердце, разум, душа, то состояние вот такого раздрая, когда душа хочет одного, а разум говорит «не надо», сердце не видит смысла. И вот это состояние раздрая, когда как в басне «Лебедь, рак и щука» мы тянем тело в разные стороны, душа «хочу одно», разум говорит «не надо, мне это все вредно», сердце вообще говорит, да пошли вы все, я пойду вообще в другую сторону. И в итоге мы внутреннее состояние бардака. Кстати, вот если у вас дома бардак, есть люди, которые любят дом постоянно бардак, вопрос не бардака внешне, а бардак внутри. То есть, когда нет согласованности частей внутренних, идет выражение внешнего бардака по жизни. Это не обязательно даже дом может быть порядок, но бардак в делах. Когда не складываются на работе дела, тут бардак, тут, как знаете, как вот дела наваливаются, ничего не успевается, вот такое состояние хаоса, это отражение моего внутреннего состояния, когда мои части не согласованы между собой. Вот у нас пока две части. Ну, у вас есть душа, как часть пятой расы, но вот у вас уже появляется эфирное тело, появилось и слово отца, и образ отца. А вы попробуйте увидеть, что ваши эти три части начинают внутри согласовываться. У вас есть разумение или ментальность некая, потому что вы в любом случае сидите, как-то осмысляете то, что я говорю, хотя иногда полный бред несу с точки зрения обычного человека. Если вы это понимаете, значит у вас есть ментальные процессы, и как часть это уже формируется, или у вас есть ментальная чаша, или же вот ментал как часть. Я говорю, что у вас идет процесс отстройки, когда вы иерархически, то есть душа видит, что над ним есть ментал или синтез образ, который иерархически выше, он видит дальше, он идет в более сложную материю. То есть, если душа у нас, ну, если брать там, образ отца у нас, ну, там, ну давайте упростим пока что для восприятия, там, четырехмерный, слово отца пятимерное, то душа уже шестимерная, а синтез образ уже семимерный. И с точки зрения семимерности мы можем видеть, воспринимать намного дальше и больше. Если душа видит, воспринимает одну, то синтез образ и наш ментал, то есть логичность, некая расстроенность, некие мысли идут немного дальше, они логически отстраиваются. А сердце, как еще дальше, по сути, это более высокая часть, ну, она в систематике синтеза 21-я аж целая часть, но аналогии сердца, это у нас Грааль как пятая часть, и она видит смыслы. И вот если мы отслеживаем, сможем или не сможем, а вот мы, в принципе, ведем к тому, что наши части в огне отца, понимаете, как вот столбно. Вообразите, такая огненная нить в вас, в теле, и ваши части, знаете, как вот, с одной стороны, можно упрощенно видеть, как бусинки такие, нанизанные на эту огненную нить. Это как бы одна часть, одно присутствие. И вот огненный нить, проходя через присутствие, синтезирует между собой эти части. И вот, знаете, как в вас оно фиксируется. И ваши части по огненной нити, проникаясь огнем отца, начинают, возжигаясь. Ведь огонь отца требует или не терпит несовершенства. Он приводит все в идеальность. А огонь отца еще иерархичен. То есть он всегда простраивает наши части, то есть он вводит их, знаете, как в чувство. Иногда мы настолько чувственно уходим в наши чувства, эмоции, какие-то вот эти состояния чувственного восприятия, что разум, сердце, все отключается, мы вот только хотим, знаете, как хочу, хочу, вот мозги полностью включились. И вот я хочу, а зачем? А просто хочу. Это вот когда душа уже, знаете, пошла в разнос, она стала главной. А вот в огне отца она приводится в чувство, и вот, ментал, а где мозги у тебя? А где смыслы твои? А где твоя энергетика? И в итоге по огненной нити получается процесс столбной отстройки, когда ваши части четко иерархически отстраиваются, и такое состояние бардака уходит, потому что ваша душа начинает согласовывать свои действия с разумом. Ну и синтез образом, когда она как «хочу», а нужно ли? А синтез образ «ты хочешь?» Ну вроде как «можно» или «нельзя». или объяснять, почему нельзя. Это я сейчас буквально объясняю, но вот это ваш внутренний процесс или внутренний диалог, когда у вас идет, вы начинаете вроде как, знаете, как внутренний порыв «хочу», а потом начинает мысленно так «а зачем?». А потом вы говорите «а смысл? А что куплю? А что я получу через это?». И вот вы не идете порывом «хочу» вашей души, он внутренний вот такой диалог идет, а вы начинаете логически себе обосновывать «да хочу, да хотелось бы, а можно ли, средства позволяют ли, а смысл вообще есть?». Там условно там хочу, ой, какая красивая там куртка. Мысль там, а деньги есть? Вроде да, средства позволяют. Смысл, да, погода меняется, холодает, там, ну, то есть надо приодеться, что-то новое одеть. А сейчас упрощаю, вот, вот на таком примере вы можете быть, когда части внутри согласованы, и вы не, то есть ни одна из частей не начинает давить и как бы там передавливать все остальное, там логически нет, никому ничего не там, то есть обычно разум как он контролирует все. Ничего не чувствует, ничего не имеет смысла, то есть все должно быть правильно, все логически отстроено, и при этом никаких вам чувственных выражений, там, знаете, какой-то любви или какой-то сострадательности, нет, все жестко, логически, и вот только вот так, и в шаг влево, шаг вправо расстрел, и не видит смысла, когда сердце, там, сердце видит смысл в ином, там, вот как он пример такой приводил, когда... Например, стоит вопрос между двумя работами, двумя профессиями. Одна высокооплачиваемая, а другая любимая. Ну, как это, и сердце видит смысл от охоты туда. Но там меньше денег. И в итоге, если разум берет первую очередь, он начинает командовать. Идем туда, где лучше платят. И в итоге заставляет нам делать то, что и не по душе, и не по сердцу, но правильно. Потому что все так работают, все, там, там лучше все зарабатывают. И человек там... быть каким-то нищим художником, я буду, пойду менеджером куда-то туда, там, зарабатывать в продажах или, то, или что-то такое делать. А сердце тянет в искусство, и вот хочется быть, там, то есть реализоваться как художником. Если я вижу, то есть сердце, или как грааль, оно выше, чем мой разум или ментал, или наша, моя вот ментальность, логичность, то я начинаю понимать, что вот через... искусство я могу самореализовать, потому что пойдя туда, где лучше платят, в какой-то момент деньги для меня перестанут быть самоцелью, и я просто возненавижу эту работу, потому что она не будет мне помогать реализовываться. А пойдя туда, где я самореализуюсь, возможно, через то качество моих действий я могу заработать, условно, стать великим художником. Кто знает. И в итоге, да даже не обязательно быть великим художником, просто занимаюсь любимым делом, получая даже относительно скромный доход, вы будете самореализованы, как состояние счастья. Ведь, как говорится, счастье не в деньгах, не в количестве, а вот когда даже ну, деньги у вас есть, но еще при этом еще и самореализовались. Совсем другой эффект получается, согласитесь. Когда... И вот тогда мы учимся отстраивать наши части иерархически. Есть соответствующие практики, там практика столпа, когда, ну или даже, знаете, как не, можно... Такой упрощенный пример практики столпа, когда вы ходите к отцу, и вот ваши части внутри, можно увидеть, как их внутри, а можно увидеть, как столб такой вот. Там душа, синтез, образ, грааль и так далее. Вот они вот так стоят по присутствию, и вот так, стоя в зале у отца, и вот на такой синтез, вы там огненным телом стоите в зале, физика здесь, части между, и вот... огнем отца эти части на присутствии их отстраиваются и так же. И они в вас тоже. То есть вы не видите части где-то там, части в вас. Просто они, она как вот отражение присутствия в вас. То есть и душа и там находится вроде как, и в вас находится. Вот аналогия, если, ну, это такой нелинейный взгляд, если вот логически смотреть, это нелогично. А вот если посмотреть нелинейно, что вот ваша душа, находясь здесь, несет... Ну, третье присутствие у вас здесь, или там эфир у вас здесь, или там четвертое присутствие у вас здесь, как зоморс, как чаша. Чаша у вас, присутствие здесь, но она как бы и там. Пробуйте это вот, когда вы видите вот такую аналогию, его можно, тогда можно проще воспринимать. Вы стали к отцу, части такой присутствия стоят, и вы пропускаете огонь, и вы не отделяете, потому что у нас у некоторых бывает, знаете, как часть на присутствии говоришь, и человек считает, что части где-то там, а я где-то здесь. А части-то не у нас. И вот буквально в смысле, многие некоторые даже приходится объяснять то, что душа не где-то там, она в тебе, но ракурсом того присутствия. И вот, когда у вас есть свобода восприятия, тут нелинейно, можно и так воспринять. Можно увидеть, как, знаете, как столпы в тебе стоят, чтобы себе сложно воспринять их как по присутствию. И вот в себе отстраивать огнем Отца, просто возжигаясь огнем Отца, утверждать, что они иерархически отстраиваются между собой. Это уже, в принципе, уже сейчас у вас уже две части, три части есть, которые... Ну, две части синтезные, плюс ваша душа, они должны внутри самостроиться. Иерархически. Это уже вот надо начинать уже с первого. Если вот с первого синтеза начнете понимать всю систематику и вот иерархичность вашей же внутренней, вам будет проще в перспективе, потому что иногда проходит 16 синтезов и не развиваются этим. И состояние раздрая постоянно, потому что каждая часть сложнее, а человек привык астрально ко всему относиться. У него 16 частей, там, иди ваше целое, а он все душой пытается его воспринимать. И в итоге душа перетягивает одеяло на себя, она командует, в итоге все ваши ментальные, все ваши мысли ракурсом чувств. Все ваши смыслы ракурсом чувств, ваше сознание ракурсом чувств. И в итоге все только чувственно, все таки вот такое восприятие. В итоге вроде прошел человек синтезы, а при этом такое состояние недоразвитости остается. Нет, с точки зрения человека пятый раз он вполне себе нормальный, но это не человек метагалактики. Человек метагалактики, он для человека планеты он сложный, сложно воспринимаем. Иногда вот тоже общаясь с людьми, иногда не воспринимают. С тобой как-то неинтересно. Вот было как-то у меня так это с одной знакомой. Общались как-то до синтеза и после синтеза, как-то с ней пообщался, а начинает там что-то ругать кого-то. Я начинаю с точки зрения объяснять, что ну, неправильно ругать. А что ты такой? Что ты меня тут это? Что ты на меня? То есть человек начинает сразу воспринимать, что я пытаюсь его как-то... Как ты какой-то не такой стал? То есть как-то уже... То есть человек хочет вызвать мое там, состояние сопереживания ее там, проблем, там, обругать ее на кого-то, действительно, там, то есть там кто-то плохой, и я тоже должен с ней согласиться и тоже сказать, что да, плохой. А когда увидеть, что нет ответа, в итоге что-то как-то не так, ты какой-то вот по-другому начал реагировать.
Она не в синтезе?
Нет, это вообще такая, как по работе знакомая была. И вот многие не воспринимают нас как-то им неинтересно, потому что, знаете, как с точки зрения планеты у вас появляются другие интересы. То есть вы метагалактичны, у вас по-другому. Это не значит, что перестали общаться. Это, знаете, как не отменяется никакие общения человеческие, потому что мы все равно человеки. И вот семейные, родственные отношения. Просто вы сами начнете, я по себе могу сказать, что очень много знакомых просто уходит с моей, то есть ты поменялся, как изменись сам, и тысяча изменится. Это не значит, что люди поменяют. Это значит, что они, во-первых, отношения к тебе поменяют, во-вторых, появятся другие люди. Вот когда ты меняешься внутренне, появляется другая обстановка, другие люди, другие интересы. Это вот, знаете, как вот, занялся каким-то чем-то новым, и по подобию к тебе подтягиваются люди с такими же интересами. Это вот по своей матери тоже могу сказать, когда вот она увлеклась всякой вот этой лечением, экстрасенсорикой, начали появляться люди, то есть всякие разные ясновидящие, астрологи, там всякие вот тоже околоэзотерические люди, которые этим же занимаются. Хотя мы до этого, ну, таких людей, то есть обычно родственники были. А тут, увлекаясь такими вещами, естественно, появляется круг общения другой. Люди другие, которые не соответствуют этому, уходят. При этом не надо сожалеть, что люди уходят, потому что им нечего дать вам, и вам нечего дать им. Потому что мы, как, знаете, как вы переходите, то есть вибрации или как-то, знаете, как... Это не значит, что они плохие или вы хорошие. Это значит, они становятся другими. И вот без сожаления надо относиться к отдалению других. Это не значит, что вы с ними поругались. А просто, знаете, как у них что-то свои интересы какие-то появились, у вас вдруг свои какие-то интересы, а у нас просто некоторые по-человечески пытаются, ой, мы же так постоянно дружили, надо опять восстанавливать, и в итоге встречаются, а поговорить-то уже нечем. Уже неинтересно, а зачем восстанавливать старые? Не лучше ли найти новые знакомых, новых друзей, новые возможности, которые обогатят и вас, и вы обогатите? Зачем мучиться старым? Это вот тоже наши страхи, привычки, привязки к старому. Если мы увидим вот такой ракурс, что не надо бояться отпускать. Надо, знаете, как, есть даже мнение, не надо держаться за старое счастье даже. То есть надо Иногда надо уметь опустошиться даже от счастья. Вы вроде счастливы, но в старом. И даже от этого самого состояния счастья иногда надо отпустить и войти, найти новое счастье в новом. Это вот такое, не привязывайтесь, как бы бойтесь привычек и привязок, это у Будды было. Привычек и привязок в том числе и к людям, и к состояниям. Состояние счастья, иногда надо побыть в состоянии несчастья в том числе, чтобы, вкусить радость нового счастья, иногда надо быть в несчастье. Знаете, как, если мы постоянно в счастье, это все замыливается и как-то уже обыденно становится. Иногда надо войти в состояние несчастья, какое-то преодоление какого-то, не сознательного, а как-то нового преодоления какой-то сложной ситуации по жизни, вы преодолевая это, входите в новое счастье, преодоление чего-то. И это новый этап. И вы этим зашли, вы порадовались, зашли, побыли в этом, пошли дальше, преодолевая что-то новое опять. В состоянии сложном, то есть состояние несчастья, это не говорю, что там прям вот, это не несчастье, а вот именно состояние преодоления. Это сложное состояние, когда мы делаем усилия или какие-то сверхусилия для себя, в себе, внутри или вовне, мы преодолеваем что-то и входим в новое, и становимся счастливы достижением этого. Вот никогда не проживали счастье, когда не проживали счастье, когда вы что-то добились. Пришли на финиш первым. Или хотя бы вообще пришли на финиш. Иногда бывает там марафонский бег 40 километров. Я, честно говоря, не осилю такой бег. Для меня 100 метров, вот 100 метров я хорошо бегаю. Но километра 3 это для меня убийство. Я такой, спринтер. Для меня вот короткие дистанции это самое то. Длинные, я выдыхаюсь, я не могу. А вот вроде, что я, вот для меня будет наивысшим счастьем, если я эту 40 километров осилю вообще. Хотя бы последним, но я вообще, для меня это будет уже счастье, потому что я преодолею. Поэтому вот не вопрос, знаете, как не мерьте достижений какими-то там регалиями, там достижениями. Для кого-то просто сделать шаг, это уже достижение. И счастье, это как вот инвалиду встать с кресла и пойти просто сделать шаг, это уже достижение. А многие просто сдаются. Как вот, опять возвращаясь к фильму, когда человек не сдался, он сознанием, он разумом своим преодолел немощь физическую, он вошел в иное состояние.
Как то это есть... называется?
«Секрет». Фильм «Секрет» — это, в принципе, такой интересный фильм. Там очень много такого перекликающегося инстинкта, но он такой немного, если с точки зрения инстинкта смотреть, немного узковат. Но он очень полезный, вот, когда именно входить в новое состояние, когда там переключают из негатива в позитив, когда ты начинаешь думать правильно, хотя бы позитивно, хотя бы продуктивно, чтобы было. Вот, я его смотрел не один раз, раз десяток, наверное, очень интересный, каждый раз что-то новое находил, это еще до синтеза, его часто смотрел. Он помогал именно, знаете, как вот, когда вы в негативе, как вот посмотрите его, вам... будет некий импульс пойти в новый, позитив какой-то, хотя бы вот в таком состоянии. И вот очень рекомендую, интересный фильм. Это он интересно снят, вот именно вот сама подача информации очень интересна. Там это фильм BBC, насколько я помню. Такой он документальный, но при этом с художественными элементами, когда они ситуации не просто сухо рассказывают, а еще показывают такими некими... картинками, такими ситуациями, как короткометражными этими роликами показывают некие те или иные ситуации, очень так визуально классно показано, вот поэтому рекомендую. Вот, когда мы увидим вот, преодоление, в чем, ваше в чем преодоление, встать в 6 утра, для кого-то это преодоление, которое привык часов в 9 вставать, для кого-то преодоление встать рано утром. Вот у нас многие там тоже кто входит в систематику, там стяжание абсолютно, многие жалуются. Ой, не могу, времени нет, на работе загружают, там дети мешают. А ты встань в 5 утра и стяжай. Я так и делал. Вот когда, знаете, времени нет, вроде с утра надо на работу идти, и вечером вроде не всегда времени хватает или просто лень, а вот ты заставляешь утром встать в 5 утра, встал, проснулся и час стяжаний. Просто сознательно выходишь, сам стяжаешь. Не потому, что там тебя обязали, а ты видишь в этом смысл. И с другой стороны, это элемент преодоления себя, своей лени, и ты восходишь этим. Ведь преодолевая свою лень, мы начинаем развивать, в том числе свой дух. в том числе свою энергетику тоже, потому что наша энергетика меняется от наших действий. Потому что, знаете, вот состояние застоя энергетики бывает, когда мы ничего не делаем. И вот тот принцип, когда говорится, вампир энергетически подкрался вдруг незаметно ко мне и вдруг меня отвампирил. Это не вампир плохой, это благость отца, когда отец подтянул, ну или владыки подтянул соответствующего человека, соответствующими вампирскими традициями, тенденциями, когда он сел к вам и начал вас и так, и сяк, вот в состоянии, когда он там и поплакал с вам, и там как тем или иным способом из вас вытянул вашу старую энергетику, которую вы сами не хотите меняться. Вот как вот в практике видели, наверное, сферы поля, вернее, поля вокруг вас, они должны быть прозрачными. Вот легкая такая, вот, они не должны мешать. Это вот ваше состояние свободного течения энергетики. Когда человек закрывается от внешнего, от социума, она становится такой непрозрачной. Сперва она становится непрозрачной, а потом становится кондовой, жесткой, вот такой, как вот скорлупа. И в итоге ваши поля становятся такими скорлупообразными. И вот из этого состояния, что вы увидите, подтягивается соответствующий человек, который тем или иным способом вытягивает из вас из энергетику. Если вы по жизни прожили состояние, что у вас кто-то там вампирит, вопрос не обвинять человека, а в чем вы. Ведь если у вас идет постоянное течение энергетики, то есть у вас вы свободны, наверное, легко получаете деньги, легко их тратите. Ну не тратите, а там вкладываете в себя. Опять слово тратите, это тоже такое потеря. А вот когда идет такой легкий процесс обмена энергопотенциала в том числе, когда вы взяли, вложили, приобрели, что-то вот как-то вот такое постоянное движение. Там вот знаете, как вот эфир очень балдеет, когда идет такие процессы обмена подарками, такими маленькими презентами. Когда пришли в гости, что-то подарили, обменялись. Это вот идет процесс обмена энергетики в том числе. И она балдеет, когда вошло что-то новое. И вот такой процесс обмена постоянности организовать. Я не говорю, что прямо ходите постоянно дарить. Нет, это вот знаете, как это должно быть естеством, когда вы там как-то вот легко, и даже не обязательно подарки дать, а вот легкость общения, когда вы принимаете человека, легко с ним общаетесь. Но вот здесь элемент опять, возвращаясь к первому дню, когда вы не стягиваете на себя там проблемы или что-то человеческое, а вы легко общаетесь, но при этом вы в огне отца. И вот процесс заполнения, если человек с проблемой к вам пришел, вы легко с ним общаетесь, вы не закрываете от него. Вот лучшее, какое, лучшее средство нападения – это открытость. Тогда как вот, нападает на того, кто закрывает. Чем больше закрывается, тем больше нападение идет. Это опять как сигнал, то, что человек в чем-то закрылся. Когда человек начинает закрываться, идет внешняя агрессия, попытки его открыть. На него наезжают и так, и сяк, или как-то вот, любыми способами пытаются его как-то открыть. А если человек открыт, все, нападение пропадает тут же. Тут как бы смысла нападения нету. Потому что он и так открыт, а зачем на него нападать?
Подарок в виде денег, как вы к этому относитесь?
Ну, вполне нормально. А вы кому имеете в виду? Вам или кому-то?
Мы сейчас родственники дарим деньги друг другу.
Можно. Да? Нет, не проблема. То есть, опять, вы же чистите. То есть, если вы даже получили подарок, и вы же в практике, когда вносите потенциал, вы их чистите. Вот почему есть как некая такая грань защиты вас от чужой энергетики. Вы чистите огнем отца, владыки, то есть, вот когда прочистили, не проблема. Когда вы дарите, то вы тоже знаете, как вот есть такой тоже момент открывался, когда вы дарите деньги, а вы дарите деньги не просто как бумагу, как иначе, а таким неким зарядом духа. И заряд духа, чтобы человек вдохновился, там, условно, дарите ребенку там на обучение что-то, с зарядом духа. То есть вы просто деньги даете, но при этом вкладываете некий заряд, что вот он вдохновится на что-то новое. Или там с зарядом любви. Вот здесь деньги, он забирает, но при этом частичку вашей любви. И вы как бы зарядили его энергетически, в том числе он что-то приобрел. И вы при этом не нарушаете его свободу воли. Он же сам взял. А вы имеете свободу воли вместить в это, что вы хотите. Опять-таки, вы вкладываете свой заряд. Ну, то есть вы должны примерно понимать, что вы хотите. То есть, если вы там любовь, или свет, или какую-то некую мудрость, или знание, или вот заряд огня. Но огонь не все могут принять, поэтому ну, вот, энергетику какую-то чистую. Вот в том числе, потому что, знаете, у меня был пример, когда я одалживал деньги у служащих, те, которые владеют систематикой энергопотенциала, которые чистят. Я вышел по привычке, взял к отцу почистить, а чистить не надо, оно чистое. То есть человек уже почистил, он мне предоставил энергопотенциал там, ну, там, в виде энной суммы, там, ну, там надо было срочно. Она чистая, и чистить не надо было. Ну, применил себе свободу, то есть не вопрос. И вот когда вы видите, что вы чистым энергопотенциалом вашим, если вы чистите, отдавая его тому или иному человеку, вы еще и потенциализируете его. То есть я не призываю сейчас давать деньги это, ну как, в долг можно давать, но тут опять надо понимать, что вы делаете. Ну, если там, как подарок президентам, детям, внукам, вы даете уже чистую энергетику, то есть вы очистили ее от каких-то там, ну, мало ли, банки где-то там крутилось, там, люди как-то ее зарабатывали честным, нечестным путем. То есть деньги с собой натягивали на себя какой-то заряд энергетики тех людей, которые им действовали. А вы теперь его почистили, он теперь, по сути, в огне отца, и вы отдаете ее тому, кому хотите, кому там подарили, обменялись, и в итоге такой элемент служения этому человеку у вас произошел. Ну, это тоже вариант, то есть ничего, тут все свободно. Вопрос, ну, если вы, когда вы входите в систематику, вы должны видеть и понимать принципы, суть всего происходящего. Когда мы понимаем, берем суть, вот то, что мы стяжали, по сути, эти принципы эталонные, если вы начинаете сознательно применяться, начинаете различать, причем не бойтесь ошибаться, сразу говорю, ошибка – это ваше развитие. У нас многие боятся ошибиться, поэтому лучше ничего не будут делать. Нет, надо. Надо ошибаться, надо наступать на грабли, надо поступая, постоянно что-то делать. Только этим путем вы сможете понять, а как правильно. Вы не сможете понять, как правильно, если вы не будете ошибаться. Если вам все разжуют, дают, вы возьмете, ну как, я не говорю, что сознательно, но вот вы стоите перед вопросом, а правильно ли это будет делать. А вы сделаете и проверите, будет ли это правильно. И по результату вы увидите, будет вы правильный результат или какой результат получите. Если вам говорят, так не надо делать, то есть ну, человек, знающий, там, что вот так неправильно, тогда лучше не делать, потому что, ну как знающий человек вам говорит. Но когда у вас нету советчика и вы не знаете, как поступить, ну, во-первых, к владыкам, ну, у нас, как обычно, я не вижу, не слышу, ну, как могу, хотя бы заполнитесь огнем владыки и сделайте, потому что у нас даже вот было, то есть на занятии, как бы, владыка специально озвучил, вы, ну, как сказать, делайте, мы там свои практики соответствующие делали, и владыка говорит, ну, через меня озвучил то, что делайте, ну, как надо будем делать, ошибки тоже никто не отменял, то есть ошибки мы растем. И мы сделали ошибку, причем такую наглядную, но при этом она такая не катастрофическая, она тут же была преображена, но при этом мы поняли, что это ошибка, причем она как урок был не только нам, а там по всему вот, и Диву, там многим служащим, она была преподнесена как элемент, как не надо делать. При этом ни мы не пострадали, ни никто не пострадал, но как вариант неправильности уже был отдан другим. И вот как вы сможете объяснить, что так неправильно, если вы не сможете, если вы не сделаете, ну, как, хотя бы один раз не обожжетесь. Согласен, это неприятно обжигаться, но не надо этого бояться. Это надо просто принять и свободно в этом быть. Вот когда мы в этом свободны, ну, ошибка, ошибка. Ну, смог, не смог, но это уже умерли. То есть не надо бояться. Смерти нету, не бойтесь умереть. У нас же многие, знаете, как глубоко тянется страх умереть. Да не бойтесь вы этого, нету смерти, нету вопроса, вопрос, а опустошитесь этим страхом, вот тоже, не, знаете, как вот страх смерти надо выявить, посмеяться над ним и отпустить, и не бояться этим.
Нет, умереть-то не страшно, вот, чтобы на своих ногах, на своих руках,
чтобы никого не гневить, а вопрос смерти родственников. Ну, ладно, ребенок. Вас пугает страх смерти ребенка?
Да. Ну, это...
Вопрос уже, да, вопрос. Уже начинаем думать. Мы боимся уже смерти.
А вы кто?
Вы отец, чтобы бояться решать за него? Только отец решает. Если увидим, что даже своим страхом, что ну, за ребенка, мы начинаем притягивать то, что мы боимся. Тем более, если ребенок маленький, если мы боимся за него, мы начинаем подтягивать этим страхом к ребенку. А если мы свободны, легко относимся к этому, я не говорю, что там наплевательски, нет, ни в коем случае. Вопрос в вашем внутреннем состоянии, когда вы боитесь и делаете, или же вы свободны, как я не боюсь, я принимаю волю отца, при этом делаю все, чтобы было хорошо. Чтобы ребенок был здоров, одет, обут, и при этом не попал в какие-то неприятные ситуации. Вы обучаете его, но при этом не цепляете за него. И вот вплоть до этого. Мы зачастую не боимся страха смерти себе, но очень боимся, когда это касается родственников. Ну, родственник — это не моя собственность, это не вещь. Это человек, причем он самодостаточный. В следующей жизни мы можем даже не встретиться с ним. И что? Мы боимся за то, за того, кого мы даже, знаете, кто нам не принадлежит. И вопрос, знаете, как страх возникает не потому, что мы его любим, а потому, что мы эгоистичны. Ведь страх смерти родственника — это не любовь, это эгоизм. Мы боимся потерять вещь. Или человека, который нам дорог, который нам там, ну или нас там, ну как, страх потери родственников. Мы же так привыкли к ним. Это мы так не думаем, но мы думаем, что это наша любовь, но это не любовь, это наш эгоизм. Если мы видим, что смерти нет, и он уйдет туда, там, где, ну, в иное присутствие, там, в соседнюю комнату, так скажем. Но мы, ну да, есть грусть. То есть никто не отменяет там некую грусть и тоску по человеку, но при этом нет эгоизма и жадности, мое не отдам, на кого ж ты меня покинул. И вот это состояние плача внутреннего не должно быть. Это решение отца. В том числе и даже потери ребенка. Не моя воля, а воля отца. Согласен, это неприятно слушать родителей, я тоже не хотел свою дочь потерять. Но если это случится, это воля отца. Кто я такой, чтобы осуждать волю отца? Никто. Я человек, я такой же человек, я также могу иметь, также отец может свободно признать. Но если я воспитываю, развиваю, живу, люблю ее как омегу отца, то есть как клеточку отца, как выразителя отца, я не цепляюсь за нее как моя. То есть ребенок — это не моя собственность. Вот у нас вот такая тонкая грань, мы считаем, что это любовь, но это не любовь, это эгоизм. То есть мать зачастую за своим материнским эгоизмом видит, что это любовь. Но это не любовь, это эгоизм. И зачастую, вот как вот тоже вроде рассказывал, так, когда Лазарь там у матери там ребенок болеет, причем так сильно, там, причем резко как поднялась температура, вот там уже состояние такое критическое. И он видит, что это не ребенок болеет, а мать своей привязкой вызвала болезнь ребенка. Что, знаете, как вот настолько некорректно, неадекватно, настолько вот сильно за ребенком отсеклась от отца, что отец, ну не отец, а вот через закон отца появляется процесс, забрать ребенка. И в итоге он начинает объяснять, говорит, а ты, спасибо. То есть он начинает объяснять, то есть если матери просто так сказать, она не поймет, то есть она закроется. Надо как-то корректно объяснить. Он говорит, вот вы верите в Бога? Да, верю, говорю. А вы любите, молитесь, любите его? Ну да, говорю, то есть я верю, но вот обращаюсь к нему только когда припрет. А он говорит, а вы знаете, что то, что вы любите больше, чем отца, ну или Бога, как он сказал, он забирает. Вот тогда получился такой процесс переключения, то есть что ей главнее. И в итоге из страха не потерять его, лучше отпустить. И в итоге, когда мы вот так буквально видим, что неважно, деньги это, или машина, дом, или ребенок, зачастую начинает закрывать собой отца. И мы не видим за этим ребенком, человеком или любимым кого-то отца. То есть он становится, кто там сказал недавно? Ты вроде как там, люблю тебя даже больше, чем Бога, или как-то, не отдам тебя даже Богу, или как он, ты же сказала, или как, сегодня только говорила, какое-то учение, какое-то там, этот, в интернете.
Учение. Нет, просто.
Как звучало дословно?
Не отдам тебя даже Богу.
Вот, это и есть как раз закрытость, когда, многие так не говорят, но подсознательно идет состояние, я не отдам тебя даже Отцу. И мы считаем, что это мое, я. И вот с тем самым включаем процесс разделения нас. Или же там, знаете, как вот, или ребенок со временем вырастает, начинает об вас ноги вытирать. Ну, самый край — это уже уход ребенка. Это вот, самый неприятный, согласен. Ну, вопрос, значит, внутреннего восприятия. Как я к этому отношусь? Оно сложно для начала как-то воспринимать, вроде как это ребенка должен отпустить, должен свободно к нему относиться. А вот так и относиться. То есть увидеть в ребенке не вещь, не маленькое существо, а человека. Самодостаточное, самостоятельное, у которого своя жизнь, которая только на эту жизнь, вот моя жизнь, я вот здесь только с ним встретился. Вот только в этой жизни он стал моим ребенком. До этого он был ребенком того-то, 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 он был ребенком других родителей. И потом будет ребенком других родителей в перспективе. И вот только вот в этой жизни он мой ребенок. Попробовать вот так. Она вроде как непривычно и как-то вот и коробит с одной стороны, но очень отрезвляет. Когда вот мы примем вот такой вот такой принцип, концепцию. Тогда состояние вот хватания мое, не дам никому, даже Богу, это уже вот, увидим, что это некорректно. И вот тогда появляется простота и свобода общения. Тогда вот этот страх смерти, привязки, вот, свободно. Вы любите свободно. Вы взаимодействуете, заботитесь, развиваетесь, но, знаете, как рядом, вместе, а не вот мое. И вот, вот обратите так же легче, когда вы не цепляетесь за человека. Вы не боитесь, не дрожите за него. Вы заботитесь, беспокоитесь, там, волнуетесь, когда надо. Но при этом не дрожите, что он уйдет от вас. То же самое и с любимыми людьми, когда муж или жена начинает держать. Всегда появляется процесс, когда отрыва, разрыва. То есть, ну, тоже некорректность, неприятная. Не совсем то нужное, что отец от нас хочет. Он развивает не нас творцов, а какой творец из раба. Ребенка, мужа, жены, денег, машины, дома, работы. Это состояние раба, когда я к чему-то привязан, как цепями. Это какой-то мультик же есть, «Рождественская история» или какой-то там про Скруджа. Классный фильм такой, 3D в свое время, тут не так давно. Ну, лет 5 назад, сколько там ему. Когда там компаньон умер, и после смерти там явился к нему как привидение, там на цепях там золото. Там, он бы и готов это все отдать, потому что он понял, что оно приходится отрабатывать, он там ходит. И там красочно так написано, там, пока там женщина там с ребенком нищая, и он стоит рядом и говорит, я бы тебе все отдал, но уже не могу. Тоже вариант, вот когда мы, зачем нам, как сказать, там осознавать это, зачем, вот давайте здесь осознаем и сразу, знаете, поставим все точки над «и» и внутренне. Да, поначалу сложно, да, надо непривычно, но если мы увидим эту целесообразность и увидим, ну, как успокоимся и отпустим эту ситуацию, будет намного проще самим же жить. И тогда и ситуация по жизни будет по-другому разворачиваться, намного проще и легче. И вот тогда деньги для нас будут инструментом. И вот то самое «полюбить деньги», то, что вчера говорил, вы любите деньги тогда не как вот «хочу мое, дайте мне деньги побольше», а видите как инструмент. Вы же деньгами не питаетесь, вы деньгами не обогреваетесь, вы деньгами не одеваетесь. Деньги вы покупаете на деньги, то есть это инструмент нашего деньги. И вот когда вы полюбите ее как инструмент, ну, как вот полюбить лопату, или как плотник полюбит свой инструмент, там, топор или же стамеску. То же самое и деньги, когда мы любим, он не становится нам смыслом жизни. Это становится как инструмент, и мы видим, за деньгами начинаем замечать другую жизнь. Это у нас же как бы деньги перекрывает, и становится смыслом жизни, и в итоге, а зачем вам деньги? Надо, надо. И вот когда надо уйдет, работа, да, разные, то есть такая работа, бывает такая работа, я могу здесь поработать, и не будет такого цепляния, когда, знаете, как вот, я там 30 лет на заводе отработал, и меня тут выбросили куда-то там, уволили за недавностью, и человек в состоянии какой-то такой ненужности, бессмысленности. А когда ты не цепляешь, ну поработал ты 10 лет здесь, 10 лет здесь, год здесь. Если мою трудовую книжку видели бы, у меня она же почти полная. И год тот, и тот, и тот, и там, и там. И такой процесс. Я говорю, не призываю менять работу, я просто к этому свободно относился. То есть не понравился, пошел, нашел другую работу. Там не понравился, нашел другую работу. И вот такое состояние, когда ты свободен в этом. Да, есть элемент нестабильности, с одной стороны, потому что, ну как, но тем не менее ты, ну, это такой элемент поиска был тогда. Сейчас уже как бы все более-менее все устанавливается, но тем не менее у меня был такой период жизни, когда я был в поиске себя как профессионала. И вот когда мы понимаем, что не работа, не надо за нее цепляться, даже пусть она единственная в нашей деревне, всегда есть другая работа, можно переехать, найти что-то новое или заняться своим бизнесом. Да всегда, то есть все свободно. И вот получается такой элемент свободы. Дети есть, я счастлив. Внуки появились, я счастлив. Они приехали, я рад. Уехали, тоже рад. И вот у них вот такое состояние свободы. И вы начинаете... И внуки к вам лучше и легче относятся, потому что они чувствуют, что вы к ним радостно относитесь. Вы не цепляетесь, не ухихюкаетесь, не унижаете своей любовью, не залюбливаете их. А вы относитесь... Вот я сам, честно говоря, никогда не любил быть ребенком. Почему-то прямо меня коробило. Я быстрее хотел бы стать взрослым, потому что у меня состояние детскости и какой-то, бесправности меня немного угнетало. Не говорю, что меня залюбили, хотя в детстве меня любили. Я тут был первым внуком со всех сторон. Что со стороны матери, что со стороны отца. То есть меня там любовью не было обделено, тем не менее... В перспективе это меня начало давить, когда вот, понимаешь, что ты не совсем то есть, как, ограничен в правах, так скажем, то есть ты не свободен. И поэтому меня немного это тяготило в детстве. Сейчас как бы понимаешь, что это такое детское восприятие, но тем не менее не хочу возвращаться в детство. Хотя кто-то там, у кого-то там такое, вернуться в детство, в детский сад, ой, нет, ни за что не хочу, ни в садик, ни в школу, нет, мне сейчас очень нравится. Я сейчас, я свободен. У меня есть родители, я свободен, я как не привязан к ним, я свободно приезжаю, уезжаю, и как хорошо мне дома. Я не привязан никому, при этом не значит, что я никого не люблю. И вопрос свободное, как внутреннее состояние. И вот когда мы начинаем вот так смотреть, жизнь по-другому разворачивается. И деньги не есть смысл жизни, не работать смысл жизни. А вот смысл, как каждый свой смысл, конечно, развивает. То есть задача самого синтеза, чтобы у вас у каждого сложилась своя индивидуальная философия синтеза. Вот личная философия, вот как философия жизни синтезом. И она не должна быть похожа на мою, она ваша индивидуальная должна быть. Вот что вы по жизни, то есть ваша философия жизни. Понимаете? Каждый должен стать философом в перспективе. Я не говорю прямо сейчас, вот просто увидите эту перспективу и сложите свою философию жизни. Вот такая, какая есть, какую сможете. И вот этим жить надо будет. И вот когда мы вот так начинаем жить, согласитесь, так намного проще и легче. Так ведь? Вы свободны, при этом вы... Вот, у многих просто, знаете, как возникают ассоциации, если я свободен, я никого не люблю, ничего не хочу, а это не отменяется. Причем ты любишь намного сильнее, глубже, ты любишь по-другому. Ты любишь любовью отца, а не своей. Какой смог сложить? Вопрос, а люблю ли я? Даже человек пытается любить, не имея любви. Так ведь? То есть он пыжится, тужится, но при этом он делает вид, что любит, но при этом у него нет любви. Не наработал он объема любви, чтобы уметь любить. Иногда мы знаете, как вот мать ухаживает за ребенком, и мы считаем, что она любит, а она при этом не любит ребенка. То есть она такой инстинкт матери, она должна его одеть, обуть, накормить, и при этом не проживается состояние любви. Она заботится как может, но при этом, не говорю, что ребенок там голодранец, он вполне себе состоятельный может, но вот у матери не наработал нет состояния любви или умения любить, и вот она... Действует как животный инстинкт матери, это инстинкт, когда надо быть матерью, многие там просыпаются инстинктивное состояние, что надо родить. И надо, не надо, им надо родить. Это не, это инстинкт просыпается, и многие рожают, и к ребенку относятся как к некому существу, и вот как-то вот нету состояния любви. А у некоторых наоборот есть любовь. И они искренне проживают такое. И ты смотришь на такую пару, когда мать с ребенком идет, или там семья, и вот состояние любви прям излучается от них. Вот, прям вот приятно смотреть на когда ребенок и послушный, и родители между собой ладят, и вот ребенок тоже. Они не залюбливают его, и при этом они любят его. Вот как этого достичь? Многие хотели, знаю, вот такое состояние. И вот когда сначала надо различить, где есть любовь, где есть залюбленность, где есть нелюбовь, и вот привязки, привычки убрав, встать, знаете, как вот обнулиться, слиться с отцом в любви, и вот в выражении отца сложить новую жизнь и отношение к жизни, к профессии, к семье, к отдыху и ко всему своей жизни. Другим взглядом, взглядом отца. Вот если у вас сложится, получится вот как-то перестроиться по-новому, в том числе и на свою жизнь, это вам раскроет новый ракурс жизни. И жизнь немного, знаете, раскроется иными красками, по-другому. Ох, как понесло-то, а? Вот это хорошо зацепило. Ну вот от вас вот такое пришло, и вот Владыка вот такую расшифровку дал, возможно, вам это надо было. Вопросы есть поэтому? Ну, думаю, достаточно сказал. У меня еще такая небольшая тематика есть. Шуньята метагалактики. Вот у нас есть понятие шуньята. Шуньята – это как центровка. У каждого из вас есть своя шуньята. Не точка хум, а вот знаете, как вы углубляетесь в себя, и вот ваш центр. Вот некое ядро ваше внутреннее, когда вот это не часть, это вот ваш центр. Центр всего у вас. Вот сфера ваша полей, ваша вот идива каждого. Внутри вас появляется некое вот такое состояние шуньят или вот вашей центровки. Вот поразите, у планеты тоже есть своя шуньят. То есть вот в центре планеты, в ядре, вот как центровка планеты, как вот центр. Но она не видится как некий, как вот сгусток. Это просто центр. И вот то состояние шуньятности планеты, это вот и есть. И вот если человек живет чисто планетарно, то центровка его шуньяты идет не на поверхность планеты, а вот на эту ядро или шуньяту планеты. И вот если человек чисто планетарный, вот планеты его ничего не видит больше, то он центруется своей центровкой на ядро, на шуньяту планеты. А вроде что вот вся Солнечная система, даже ученые, когда вот, знаете, как вот спутник вылетает за пределы Солнечной системы, когда там пояс Койпера преодолел, там многие ученые, ну тут идет, всякие разные споры идут, преодолел, не преодолел, потому что это достаточно большое расстояние. Вот тот самый там Эксплорер или какой-то там спутник вылетел за пределы, там то есть, зафиксировались то есть, данные, что вот, знаете, как бы, прошел через какой-то слой. То есть, когда были определенные источники там, радиации, состояние космоса, выйдя за пределы какого-то, такой, как он назывался там, некой паузы, что ли, назвали, или как-то вот эфирный, или какой-то звездный, то есть, прошли через какой-то слой, и вышел спутник и зафиксировал иное излучение от самой галактики. То есть мы же, наша Солнечная система находится в галактике. И вот вроде что излучение галактические намного жестче, чем самой Солнечной системы. И видим, что сама Солнечная система центрируется на Солнце. И вот в ядре Солнца получается шуньята Солнечной системы. И если я переключаюсь свои шуньяты на центровку Солнечную, то я становлюсь человеком Солнечным, или вот нашей Солнечной системы, я начинаю быть Солнечным человеком. Вот я говорил, посвящение человека солнечного, или солнечное посвящение, когда человек начинал входить в права управления материей солнечной. То есть, если человек планетарно управляет материей планеты, то есть, ну, материей, он управляет ею, то когда моя центровка переключается, я начинаю с просто планетарной, переключаюсь на центровку, на шуньяту солнечную, и начинаю управлять материей солнечной. Как это, не простите, не объяснить, вот просто поверьте, вы начинаете управлять материи. Вроде что вот вокруг галактики тоже есть своя сфера. Я не помню, говорил, не говорил. Познакомил меня все-таки. Рассказывал? Не рассказывал, я рассказывал.
Ну, рассказывайте.
То есть, сейчас шуньята галактики в центре. То есть, вот у каждой галактики есть в центре, ну, как черная дыра называют. То есть, некая черная дыра, откуда вокруг которой разворачивается вся галактика, то есть она вертится, то есть если брать, то есть вот тому же самому галактику Млечного Пути посмотреть извне, то есть там есть в интернете всякие такие 3D эти варианты вот этих галактик, то она видится как спираль. То есть она как плоская, то есть она как бы вокруг чего-то вертится. То есть некая центровка галактики есть. Если видите многоприсутствие, то есть вокруг галактики тоже есть сфера. То есть она не плоская. Галактика не плоская, она сферическая. То есть звезды расположены плоско, но при этом сама сфера идет как оболочка. То есть галактика имеет свою оболочку, и вокруг центра, в центре стоит Шумьята. И вот вообразите, внутри своя. И вот центровка, если я человек галактический, вот те же самые боги, почему они были такими могущественными и умели, ну, как сказать, то, что не мог человек? Потому что центровка их Шумьяты внутренней была именно на Шумьяту галактики, даже не Солнечной системы, а вот аж целой галактики. И они входили в права управления галактической материей. То есть как это, вот, знаете, как целая галактика, а вы можете управлять материей этой галактики? И вот тогда там вот эти переходы, тогда и жизнь другая меняет. То есть жить 20 тысяч лет с точки зрения человека планеты вполне возможно, потому что моя центровка галактическая вносит в мою жизнь иные принципы жизни. И моя жизнь удлиняется, становится не планетарно там 60, 70, 150 лет, а вот тысячелетняя. И вот принцип такой вот, ну, то есть можно жить и 1000 лет, и 20 тысяч лет свободно. Когда центровка, только повышая центровку, переключаясь свои Шумьяты на иную Шумьяту. И, ну, я так подозреваю, раз вы это за пределы Солнечной системы, а вышли там определенные другие, то есть более жесткая среда космоса, то увидим, что за пределами галактики еще более жесткая среда. И вот вроде что, чем дальше мы идем, в эти куча, много галактик образуют сферу Вселенной. И за пределами Вселенной еще более жесткая среда. Но жесткая, она, знаете, с точки зрения человека планеты и с точки зрения трехмерности. С точки зрения человека метагалактики и многоприсутственности это иная среда. Вот то, что мы говорим, выходим на присутствие, а там другая среда, другая мерность. Если посмотреть на другую, на вот эту среду, которая считается более жесткой, более агрессивной с точки зрения физиологии трехмерности, а в другой мерности это просто иные возможности, более иная мерность, иная среда, когда если мы адаптивно выходим, то есть выходя на присутствие, мы по сути входим в эту среду космоса, но ракурсом иной мерности. Выходит на 2, 3, 10, 125 присутствие. Это та же самая галактика, или там, та же самая космос, или та же самая вот среда, но другой иной мерности. И вот, она сложная для восприятия трехмерности, поэтому мы что ничего не видим и не слышим, потому что мы не можем переключиться на ту мерность, на то измерение. Это все равно, что нам вылететь без скафандра в космос. Мы там погибаем. Но здесь мы не погибаем, мы просто не воспринимаем. И вот понимаете, что ваша Шумьята, то есть метагалактика состоит из 4096 присутствий. И Шумьята метагалактики, ну по сути центровка всей метагалактики на 2048 присутствии. И вот перспектива нас, вот то, что предлагаю сделать сейчас уже в практике, когда ваша центровка из чисто планетарности, ну как справа управления планетарной материей, переключается на метагалактическую. И вы в перспективе вашего развития переходите в состояние управления материей метагалактики. Причем это восьмипроявленная метагалактика, не просто там Вселенная, где много галактик. Это намного дальше и больше, потому что метагалактика... ну сейчас, знаете, как постараюсь объяснить. Вот говорите, Солнечную систему... У нас есть Солнечная система, где есть хотя бы одна планета с разумной жизнью, то есть Земля. Вроде таких солнечных систем должно быть 16. Вот 16 таких солнечных систем, где есть хотя бы одна планета с разумной жизнью. Причем там, где нет разумной жизни, она не включается. То есть солнечных систем очень много. Вот в подсчет включают только те солнечные системы, где есть хотя бы одна планета с разумной жизнью. Не просто жизнью, а именно разумной жизнью. Вот таких 16 систем, солнечных систем, включаются в вот таких солнечных систем должно быть 32, вот такие 32, 32 конгломерата солнечных систем, в каждой из которых по 16 солнечных систем с разумной жизнью, 32 таких солнечных систем, 32 варианта, так скажем, объединяются в галактику. Ну, или какой-то, ну, или так, Вселенную, так скажем. То есть 32 таких солнечных системы объединяются в Вселенную. 64 вот таких Вселенных с таким же набором солнечных систем с разумной жизнью объединяют. Вот я от умных стал, возле таких 64 сферы объединяются в мультивселенную или супергалактику, или еще называют универсум. То есть это, кстати, тоже научное название универсум, когда универсум объединяет намного больше. Это следующий этап, это иная. То есть, вот, следующий 128 таких универсумов объединяется в единое. И еще больший размер. То есть, знаете, как расширить. Наше сознание очень сложно воспринимать такие объемы. Просто вот попытайтесь здесь хотя бы увидеть, что это очень много. Там много галактик, которые объединены всего лишь в одну Вселенную, которых таких 32. И это целое единое. Я думаю, где идет такое удвоение, когда единое, потом идет все единые объем, когда вот таких единых сфер 128, которые объединяются, ну, 256 таких единых сфер объединяются во все единые, таких все единых сфер 512 объединяются в планетарное, так скажем, называется теперь планетарное явление, раньше называлось проявленное, то есть еще одна структура. 1024 таких сфер объединяются в изначальность, и 2048 объединяются в метагалактику. То есть присутствие есть 4096, а вроде что вот одна изначальность, это вот как раз, возвращаясь там, 2048, ну, увидишь, вот идет таким геометрический прогресс, то есть когда вот галактика идет больше, то есть таких в геометрической прогрессии, и вот это все объединяется сферами сферически, все это всего лишь одно присутствие метагалактики. Ну, такая святая. И вот таких присутствий 4096. И как это много. Пока мы, знаете, очень сложно воспринимаем. Если честно, когда синтез начинался, только метагалактика была всего лишь 64 присутственная. Это, по сути, вся Вселенная. Но это не значит, что метагалактика такая была. Просто для нас метагалактика была такого размера, и условия шли из такого объема на планету. Но мы смогли преодолеть и перевести метагалактику аж сюда, и вот, знаете, как вот, насколько расширился потенциал огня, и вот потенциал 4096 присутствий начал фиксироваться на метагалактике. То есть условия на планете теперь вот аж отсюда выйдут. То есть это, знаете, как вот сфера, вот то, что я говорил, планета, она, это оболочка, это у нас как атмосфера, как защитный слой. Потом идет Солнечная система со своей оболочкой. Образите, там вам галактика. Образите вот такое. 4096 присутствие. Это огромная сфера. И вот так вот ученые говорили, реликтовое излучение, как тот самый большой взрыв. И большой взрыв — это не просто на какое-то что-то взорвалось, а вот законы этого, то есть это как, если мы видим, что это реликтовый взрыв, это не просто какой-то физическое что-то взорвалось, а это процесс сотворения Отца. И он, то есть, заключается некий, то есть, сфера Вселенной имеет некие законы, и вот от нее эманируются соответствующие законы. Вот это то самое реликтовое излучение, некие, значит, правила развития. И как пока человек был просто планетарным, он жил чисто сферой планеты, и вот это реликтовое излучение особо не влияло на нас. И мы как-то жили чисто планеты до тех пор, пока первый человек не вылетел за пределы планеты. И вот он вылетел, в итоге в включилась вот эта вся система, увидела, что, ну, как отец увидел, что мы развились, наконец-то, и включились не вот эти законы чисто планетарные, а аж вот отсюда, вселенские, ну, как вот метагалактика тогда. Но увидев, что мы пошли дальше, больше, то есть, знаете, как сам синтез вначале, когда аватар синтеза приходил, предполагал, что мы из семипланности должны были войти в восьмиприсутственность. Всего аж 8 присутствий. Но мы пошли принципом, отец себя дает два раза больше. И попросил отца больше. То есть отец дал, то есть когда он понял, что мы поняли принцип, он дал 16 частей. Мы долго очень развивались 16 частями. Потом мы пошли дальше, взяли 32 части, 64 части, и после этого взяли 256 частей. Это, вот, с одной стороны, видится фантастически, но вот человек 256 частный не может уместиться в 64 присутствиях или в той рамках той Вселенной. И тут же включилась иная структура, намного более высокая, намного более далекая, которая законы теперь отсюда пошли на планету. И хотим мы этого лет, но уже дело сделано. Законы идут аж с 4096 присутствий, фиксируются на планете. Хотим мы это или нет, придется встраиваться в это. А чтобы увидеть законы этих присутствий, это гигантские. То есть вот мы не можем пока физически трехмерно осознать даже, как это много. Мы можем нарисовать схему, разрисовать, но вот принять это очень сложно. Честно говоря, мне самому очень сложно. Я на едином уже теряюсь. Где, как это же много, я там... А таких 4096 присутствий, это очень много. И вот когда мы увидим, что, знаете, вот на этом пока притормозили, то есть мы начинаем развиваться, и перспектива нашего развития, знаете, как не просто выходить туда к отцу тонким планом, а физически на кораблях вылетать туда, долететь до границы метагалактики. Это перспектива такая отдаленная, но это, опять-таки, не смотрите тени, в принципе, там, сжигание топлива, когда там корабль летит скоростью света, это он никогда не долетит. То есть он быстрее развалится по пути, чем долетит до границы метагалактики. Это иной принцип. Вот то, что мы вышли к отцу. Мы же вышли к отцу как? Мы не по лестнице поднимались. Мы как-то вдруг оказались у ладык, у отца. Вот здесь. Как-то вот сразу. Это вроде что вот тот сам принцип, то, что фантастические фильмы рассказывают, когда ближайший путь между точками это... Это не прямая, а вот когда две точки совмещаются. И вот когда появится принцип управления материей, это как раз принцип шуньяты. Ваш, когда ваш шуньят начинает настраиваться на шуньяту метагалактики, принципы управления материей включаются в том числе. Вы начинаете разворачивать вариант управления материей, когда вам не надо преодолевать тысячу лет, сколько-то лететь, а вы тут же, знаете, как вот через такая теория стула, как вот пространственный переход, вы вошли в иное измерение кораблем здесь и оказались тут же, в другом месте. Вот, фильм этот же «Звездные врата» очень хорошо показывает наглядно, как. То есть ученые уже понимают, они уже описывают, как. Но пока мы не понимаем, то есть складываются теории или как вот принципы, как это сделать. То есть, ну раз это уже началось действовать, это уже, то есть мы, если мы начали, то это получится в любом случае. Не завтра, так послезавтра, через 100 лет мы в любом случае до этого достигнем. И вот когда мы увидим, что принципы управления материей, вот умение переходить через присутствие, через галактики, через Вселенную, пронизать и оказывается, это управление материей. Ведь это материя, космос. И он, когда научимся управлять этой материей, мы научимся свободно и легко передвигаться. Поразить, что вы на выходные слетали в какую-то соседнюю галактику. Это как раз управление материей. Вы слетали туда, пообщались, повзаимодействовали, вернулись сюда. Это управление. И вам не надо сотню тысяч лет лететь там куда-нибудь, а вы в течение там буквально часа взлетели и там, и обратно. Почему нет? Это вот главное, если ученые к этому пришли, то законы отца уже стимулируют, активируют ученых к тому, чтобы мы начинали так действовать. Это перспектива. Я не говорю, что это в этом году. Возможно, мы даже это не увидим в нашей жизни, хотя все возможно. Не знаю, сколько мы будем жить. Но если проживем лет 100-200, то вполне возможно, мы можем и увидеть эти принципы физически, когда мы сможем физически свободно летать на экскурсии на другие планеты. Почему нет? Если не в этой жизни, то в следующей жизни. Но вот увидим, что мы этим уже начинаем закладывать эти принципы в своей жизни. То есть хождением по присутствию мы уже стягиваем те законы, ту материю. Вот я, то, что я сказал, что мы физически там очень жесткие. Но не показал то, что Когда мы возвращаемся, мы не просто возвращаемся, мы стягиваем ту физичность сюда. То есть мы выходим уже, приходим сюда уже чуть-чуть другие. Хоть на атом, хоть на грамм от огня, мы уже другие, мы стянули те принципы физики сюда. И вот чем чаще мы выходим, тем больше наша физичность насыщается. И там уплотняемся. И вот такой принцип, когда начинаем жить и тут, и там. И вот разворачивая эти принципы здесь на физике, мы начинаем активировать, в том числе и ученых, развитие ученых, или там тех самых наук, когда они начинают открывать новые принципы и законы передвижения, в том числе в космосе. Вот, видели? Это такое. Сложно воспринимаем, пока воспримите это, как фантастику, с одной стороны, но как воспримите как игру. И в перспективе эта игра станет нашей реальностью. Ведь если опять возвращаясь, кстати, недавно песню слушал как раз Высоцкого там. Высоцкий когда умер? Недавно? В 80-х годах. Вот он песню там пел. Там, если вы помните, в 80-х годах, чтобы позвонить куда-нибудь там в Сибирь, надо было заказывать звонок. То есть там телефонистка, алло, вот заказывали, вот он эту песню, я сейчас не помню, как называется, но вспомнил, думаю, да, было время. А теперь что, поднял трубку, хоть в Америку позвонить, да не вопрос. А когда-то надо было заказывать, а сколько времени прошло? Всего ничего, 30 лет там, буквально там. Да, какие сотовые были телефоны лет 10 назад? Это же лопаты были, а что через 100 лет будет? Вопрос. Что лет, 100 лет назад было. Вот нам, мы, знаете, к хорошему быстро привыкаем. Вот фильм, вспомните этот, «Место встречи изменить нельзя». Очень хороший фильм, интересно. Вспомнить там такой момент, когда там этот фотограф объясняет, там, вот там ученые изобрели, называется телевизор. И все как, ой, смешно, телевизор, какое смешное название. Покажи им плазменный телевизор, съешь. Для них это было бы полное чудо. Как это? Телевизор. Пока еще трехмерный, о, кошмар какой. Если бы человек верующий был, он сказал бы, что чур меня, чур, это я против дьявола. Ну, это мы имеем, для нас это не фантастика, причем мы можем объяснить, как это все действует, законы физики. А что через 100 лет будет? Вопрос. Кстати, он там тоже, сейчас вот вчера, там 21 октября, этот фильм «Жесть», «Назад в будущее», там как раз тоже показывают. То есть тут Макфлай должен был прилететь как раз в 2015 году, 21 октября 2015 года. И там представление о будущем тех 80-х годов, когда снимался фильм, они себе представляют, что здесь будут там летать машины летающие, то и это. Да, не сбылось частично. Что-то сбылось, что-то не сбылось. Ну, на то и фантастика. То есть что-то сбывается чуть дальше, что-то чуть быстрее. Но все равно это будет. Если уже мы об этом задумались, это в любом случае будет. Вот я сейчас и предлагаю сделать такую практику и переключить, вот знаете, как вашу внутреннюю центровку с планетарности на метагалактичность. Мы как бы уже стяжали часть, но вот внутренняя ваша стыковка на метагалактику. Это вот как раз то, что предлагаю сейчас сделать. У нас осталось немножко потерпеть уж еще полчаса, еще немного, еще чуть-чуть. Ну что, мы возжигаемся всем накопленным огнем, возжигаемся всеми нашими огнями, всеми их практик. Всей концентрации синтеза изначально уштающего отца в каждом из нас, и преображаясь этим, мы синтезируемся с изначальными владыками Кутхумифаи, метагалактического изначального проявления, проникая синтезом изначальных владык, развертываемся в зале управления синтеза изначальный дом изначального уштающего отца. Развертываясь в зале, в форме ипостаси второго цельного синтеза изначально стоящего отца. Мы синтезируем с хум изначальных владык, стяжаем цельный синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, и преображаясь, просим изначальных владык преобразить и переключить шуньятное, центровку шуньяты каждого из нас с планетарности на метагалактическую шуньяту. И возжигаясь, преображаясь, мы возжигаемся шуньяты каждого из нас. Мы синтезируемся с изначально стоящим отцом. И возжигаясь, проникаясь синтезом изначально стоящего отца, развернемся в зале его, метагалактически проявлен явно. И развертываюсь в зале в форме ипостаси, мы синтезируем с хум изначально стоящего отца. Стяжаем синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. И просим развернуть новый метагалактический шуньятный принцип жизни каждого из нас. Метагалактики Фа. Восьмипроявленный 4096 присутственный в каждом из нас и синтез нас. И возжигая, стяжаем пакет 4096 присутственных взаимоотношений, взаимодействий присутствий и присутственностей восьмипроявленной метагалактики в каждом из нас и синтез нас. С взаимной взаимокоординацией между собой, с центровкой на ядро шуньяты метагалактики, фиксирующейся антропным принципом творения метагалактики. На голове и в мозге каждого из нас. И развернуть взаимосвязанный синтез присутственности и присутствий иерархическим принципом взаимокоординации между собой метагалактическим каждым из нас. Явив двуединую координацию огней присутствий и присутственности в соответствующем взаимовыражении иного присутствия присутственностью в каждом из нас в синтезе двух в одном явлениях изначально стоящего отца, метагалактического принципа наблюдателя каждым из нас и синтез нас. И возжигаясь, преображаясь этим, мы синтезируем с хум, изначально стоящего отца, стяжаем ядро шуньяты каждому из нас, выражение всего данного, стяженного и выражение каждому из нас. И возжигаясь, развернемся ядром шуньяты физически собою. И из зала изначально стоящего отца переходим в ядро шуньяты, в зал шуньяты метагалактики Фа. Центровка метагалактики. Становимся в центре зала, возжигаясь ядрами шуньяты каждого из нас. Это без пояснений, просто утвердите, что мы становимся в ядре шуньяты. И мы возжигаемся ядром шуньяты каждого из нас в координации присутствия и присутственности, проявлений и изначальных присутствий между собою, в синтезе их ядра, шуньяты каждого из нас, и эманируем ядро шуньяты каждого из нас в синтезе с ядром шуньяты метагалактики Фа. Огонь ядра шуньяты каждого из нас по 4096 присутствием и 4096 присутственности в каждом из них по всей метагалактике Фа. Цельны и возжигаемся этим собою. То есть вы проживите 4096 присутствий в каждом из присутствий 4096 присутственности в отражении присутствий. И мы возжигаемся этими присутствиями и шуньятой, центровкой нашей на эту шуньяту. И вот попробуйте сейчас посмотреть вокруг и увидеть метагалактическую среду. Она не совсем такая, как мы привыкли ее видеть, ну, там как космос или планета, она немного другая. И просто посмотреть, знаете, как без условно, а просто взгляд вверх и посмотреть, что там. Эта метагалактика разворачивается вокруг вас. Вот вы в центре метагалактики, вокруг вас, у шуньяти метагалактика, вокруг вас вся метагалактика. Мы продолжаем эманиру из ядра шуньяты каждого из нас. Смотрим на полусферу над нами. И пробуем увидеть метагалактику. Метагалактика координируется с нашими ногами. Огонь метагалактики дошел до ног. Вот проживите, что огонь входит в вас, его наверное, прожигает, ну, заполняет вас. Огонь шуньяты метагалактики, проникаемся огнем шуньяты, он уже проникает вплоть до ног. И метагалактика координируется с нашим телом. И вот мы продолжаем эманировать, и шуньята, вот метагалактика, отвечая нам, развертывает силу метагалактики вокруг каждого из нас. И возжигаясь этим, мы вспыхиваем в концентрации метагалактики Фа на каждом из нас. Вот вроде что вы эманируете. И метагалактика тут же, отвечая, начинает возжигать, заполнять вас своей концентрацией силы метагалактики. Она как вихрь вокруг каждого из нас, вращаясь, заряжает, насыщает. И вот как бы входит, знаете, как вот новый импульс. Вот проживите, что вокруг вас аж целая сила метагалактики, то есть сила всей метагалактики. Вы видите, насколько она большая, и вот аж вот вся метагалактика сконцентрировала на вашу свою силу. А вот теперь проживите себя в центре метагалактики. Вот проживите себя там, в центре метагалактики. То есть не планетарно, а вот переключитесь вот сознанием, что вы стоите аж в центре метагалактики. То, что я вам показал, какая она большая, проживите, что вы аж там стоите. И возжигаемся центровкой метагалактики собою. И мы, возжигаясь, синтезируемся с Хум изначально стоящего Отца и стяжаем синтез изначально стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим. отец как бы синтезом начинает, ну, как фиксация на вас, центровки метагалактики, как шуньяты, с записями силы метагалактики. Эта сила, она как с перспективы дальнейшего вас, вашего развития метагалактики, а не только вот здесь и сейчас. И вот мы полностью проникаясь, насыщаясь, возжигаясь, преображаясь, благодарим изначально настоящего Отца, благодарим изначально Владыку Кутку-Михаим, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически. Вот вы знаете, что шуньята метагалактика ваша не оттуда перешла, а вот ваша центровка, проживите новую вот вашу центровку, она сдвинулась. И вот сила метагалактики входит в наше тело. И мы, возжигаясь, вспыхиваем силой метагалактики всем телом, всеми частями. И преображаясь этим, мы эманируем, то есть тяжелое и возжженное, в изначальный дом изначального стоящего Отца. Подразделение Теурга и Дио 179 изначальности Челны и филиал. И изначальный дом изначально стоящего Отца каждого из нас. Сфера вокруг каждого из нас. И преображаясь этим, выходим из практики. Аминь. Ну как состояние? Вот чувствую здесь какая-то такая. Ну, метагалактика не может мало дать. Она дает по максимуму. И высоко, и далеко. И пока для нас очень сложно воспринимаемо. Но тем не менее, воля Отца, мы можем это уже делать. Ну, в принципе, вопрос есть по этой практике? Или какая-то вот. Можете поделиться пока. Мы сейчас уже начинаем настраиваться на итоговую практику. Идем к завершению. Какие-то вопросы есть? Заканчиваем скорее.
Она тут не усвоилась.
А? Она не может сразу усвоить. Это потихоньку. Она стоит пока. Это нормально. То есть она вот усвоится. То есть вот выйдите потихоньку. Нет, она в голову фиксируется, в голову, но и здесь тоже. То есть ваш центр внутри как-то. Не наверное в центре, а вот внутри вас. Вы пойдете, поэманируете, этот огонь еще будет, ну, дня два-три усваиваться. Я не говорю, что вам будет тяжело, но вот почему у нас рекомендуется, опять-таки, хотя периодически еженедельно собираться, у нас по пятницам. Кстати, собираемся здесь. Вам тоже, если есть желание, приезжайте, тут в 6 часов в пятницу проводятся занятия по разработке и проработке второго синтеза в том числе. И вот тут у нас как раз обмен опытом, тут не я уже веду, а другие, и там уже иной ракурс общение, то есть по-другому смотрю. То есть не только то, что я сказал, а иные варианты, потому что я не все могу сказать, я не все не знаю, а чем больше людей, тем больше мнений. И разные варианты восприятия тематики второго синтеза вы получите. Так что вы тоже все приглашаетесь, пожалуйста, приходите. Потому что знаете, как вы сейчас вам тяжело, вы много, мы сейчас возьмем, зафиксируем, но пройдет неделька, это все усвоится, появится состояние нехватки. Поэтому вот сейчас вы пройдете, в пятницу, на следующую пятницу вы можете приехать, пообщаться, тут опять поделать практики. Знаете, как эти практики, они бесплатные, сразу говорю, не надо тут ничего платить. Вы пришли, вот, командно повзаимодействовали, заполнились огнем, усилили. Опыт же нужно набираться, ведь мы знаем только то, что умеем, то, что знаем. А вы, придя сюда на практики, вы начинаете, знаете, как вот, обмениваясь опытом, усилять, обогащаться опытом других людей, более опытных или неопытных, но другим опытом. Вы обогащаетесь тем самым, то есть вы обмениваясь, начинаете усилять друг друга. Поэтому очень рекомендуется посещать, ну хотя бы раз в месяц прийти и проработать ту или иную тематику. Увидели? Это не обязательно, это рекомендуется, это желательно, так скажем. Ну что, Мы уже готовы к новой практике. А, усвоить? Ну, усвоить. Ну, давайте. Сейчас. А, хорошо, хорошо, давайте. Пообщаемся, посидим, поусваиваем. Практика, в принципе, недолго будет сейчас.
Ну да, сейчас.
Сейчас просто такая концентрация ядро сейчас пойдет.
Еще.
Вот все, что мы наговаривали два дня, теперь как-то сконцентрируется, как ядро войдет. Как бы не упасть, да? Ничего, все нормально. Выдержим. Да, концентрация такая мощная. Ну что, потихоньку настраиваемся. Концентрируемся только хум. Возжигаемся всем огнем. Возжигаемся шуньятным огнем, возжигаемся огнем всех практик, возжигаемся словом Отца, эфирным телом каждого из нас. Возжигаемся 256 человеком метагалактики. И мы синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь, проникая синтезом владык, развертываемся в зале управления синтеза Идива на 4032 вышестоящем присутствии метагалактики Фа. Развернулись в зале в форме ипостаси второго цельного синтеза и синтезируясь с хум изначальных владык, стяжаем цельный синтез изначально штачего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на итоговую практику второго цельного синтеза изначально штачего отца собою. И возжигаясь, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально штающим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего Отца, становясь пред Ним в форме служения, в форме ипостаси второго цельного синтеза. Синтезируясь с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на итоговую практику второго цельного синтеза изначально вышестоящего Отца с собою. И синтезируя с хум, изначально штающего отца, стяжаем. Октиллионов огней, 178 изначального проявления каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь, преображаемся им. Стяжаем 178 октиллионов ядер синтеза второго цельного синтеза каждому из нас и синтезу нас и возжигаясь, преображаемся. Стяжаем стандарт второго цельного синтеза, прося записать его в огне ядра синтеза каждому из нас и синтезу нас и возжигаясь, преображаемся. Стяжаем цельный синтез. И стяжаем цельный огонь и цельный синтез второго цельного синтеза. Цельный огонь и цельный синтез 178 изначального проявления в синтезе нас и каждого у нас. И возжигаясь, преображаемся ими. Стяжаем синтез второй книги синтеза изначального стоящего отца. Возжигаясь синтезом, переходим в зал книг синтеза изначально, в зал книг синтеза, изначально владыком Кутхуми Фаин. Становясь в зале, вот сейчас, кто первый раз, посмотрите, стоим в зале книг синтеза. Они оформляются в виде книг для нашего удобства, то есть это сгусток, ядро, мы как раз огонь, все, что связано с тематикой второго синтеза. Перед нами зависает книга второго цельного синтеза. Вот, можно даже увидеть, мы берем ее двумя руками, впитывая огонь второго, возжигаемся огнем второго цельного синтеза, то есть книги, огнем книги второго цельного синтеза. Переходим в кабинеты каждого из нас, ну, для неслужащих это 1024 присутствие метагалактики Фа в здании, вот то, что мы на первом синтезе стяжали. Кто первый, у вас оно есть там, просто пока здание уже есть для вас готовое, стоит. только потому, что вы пришли на синтез. Но пока вот первого синтеза не будет, нужна будет полнота владения этим зданием. Пока просто как управляющий этим зданием, мы становимся на четвертом этаже в кабинете. Становимся предписьменным столом. Кто был на первом синтезе, так ложим, кладем книгу второго синтеза на стол. Берем книгу первого синтеза, кто был на первом синтезе. И переходим в зал книг синтеза. Зал, изначально владыкам Кутхуми Фейн. С благодарностью отдавая, то есть мы с легким поклоном, кивком отдаем книгу. Книга уходит, то есть она как взлетает и вот становится на свое место. То есть можно даже увидеть, как она как перелетает. Мы благодарим владык за возможность обучения первым цельным синтезом, за возможность применения, за то, что обучали. Благодарим. И синтезируясь с изначальным владыкой Кутхуми, стяжаем обучение второму цельному синтезу весь месяц каждому из нас в ночном и дневном, при необходимости дневном обучении. Ну, кому надо, сознательно, кто сможет выйти и в дневном обучении тоже обучаться. Точно. Кто-то все-таки будет днем сознательно обучаться. Возвращаемся в зал к изначальному стоящему отцу, становясь пред изначального стоящим отцом. Синтезируемся с хум изначального стоящего отца. Стираем 256 синтезов изначального стоящего отца. И возжигаясь, ими стяжаем 256 частей человека 178-го изначального проявления. Каждому из нас и синтезу нас. 256 изначальных присутствий. В 256 видах субъядерного синтеза изначально стоящего отца. И возжигаясь, преображаясь ими, возжигаемся 178 изначальным проявлением изначально стоящего отца собою. И возжигаясь, синтезируясь хум изначально стоящего отца, стяжая изначального человека 178 присутствия. В синтезе 256 частей каждого из нас, в синтезе нас, и преображаясь, развертываемся им пред изначально стоящим отцом собою. Синтезируясь хум изначально стоящего отца, стяжаем ядро второго синтеза. Возжигаясь, стяжаем ядро двух синтезов, стяжая явление эфирного тела и слово Отца, изначально стоящего Отца, 178 изначальным проявлением, явлено каждому из нас и синтез нас, и стяжаем прямое явление второго цельного синтеза изначально стоящего Отца на каждом из нас, и возжигаясь, преображаемся этим, возжигаясь двумя ядрами синтеза, синтезом двух ядер, первого и второго синтеза, в каждом из нас мы благодарим изначально стоящего Отца. Переходим в зал управления синтеза и дива на 4032-е стоящее присутствие. В зал к изначальным владыкам Кутхуми Фаин, развертый в зале. Синтезируясь с владыками, мы благодарим владык за допущение нас на второй цельный синтез. Благодарим за возможность развития, восхождения и преображения вторым цельным синтезом. И просим, кто устремился на третий синтез, допустить каждого из нас на третий цельный синтез и возможность восхождения третьим цельным синтезом, и стяжаем условия нашего служения третьим цельным синтезом. То есть условия, чтобы у вас сложились и энергопотенциальные возможности, и временные, то есть чтобы и было время, и были средства, чтобы вы смогли, то есть вот владык попросите и стяжаем условия на третий цельный синтез. Прося владык обучить нас второму цельному синтезу, мы благодарим владык. возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически всем стяженным и возожженным, возжигаясь словом Отца физически, возжигаемся ядром второго цельного синтеза и ядром синтеза двух синтезов образа Отца, первого и второго синтеза в каждом из нас, возжигаемся эфирным телом, возжигаясь полями 256, возжигаясь 256 частей человека метагалактики в каждом из нас и шуньятной метагалактики в каждом из нас, мы эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального вышестоящего Отца. Подразделение Тиурга и Дива, 179 изначальности Челны, и филиалы. И изначальный дом изначально стоящего Отца каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь этим, выходим из практики. Аминь. Ну что, на этом, я думаю, у нас завершается второй цельный синтез. Всех благодарю за восхождение, за службу. Ну и до встречи на третьем синтезе.